Всем привет!
Привет!
С вами снова книжный подкаст Reds and Heads.
И мы его ведущие Маша и Игорь.
Мы с Игорем принесли выпуск про долгожданную лично мной очень книгу, фэнтезийную новинку в нашей стране, в нашем книжном рынке, Райана Кейхелла «Сквозь кровь и пламя». Я неоднократно, не единожды, ни в одном даже выпуске, а в нескольких рассказывала, как я хочу купить эту книгу, хвасталась тем, что я наконец ее купила, и рассказывала о том, как очень сильно я хочу ее прочитать. Игорь слышал это в 10 раз примерно чаще, просто потому, что меня очень заинтересовала аннотация, которая обещала реально классическое такое фэнтези в духе Джона Толкина, в духе Джорджа Мартина в чем-то даже, в духе, возможно, еще каких-то историй, знакомых нам. Приведите себе в памяти любой фэнтези, которая вам очень нравилась. И вот на это обещала быть похожа эта книжка. Особенно, конечно, блёрбами на обложке, что забудьте Леголаса, у вас новый краш, это главный герой этой книги. В общем, еще и дракон на обложке такой сияющий, красивый. Все прям меня очень сильно манило, и, наконец, мы с Игорем вместе прочитали эту книгу. Он тоже повелся на мою рекламную кампанию и тоже ее купил. Так что мы вместе прочитали и готовы вам рассказать про первую часть цикла, которая обещает быть, на самом деле, весьма-весьма большим.
Особенно еще после «Четвертого крыла» мне хотелось почитать чего-то нормального про драконов, и вот эта обложка меня очень сильно соблазнила. Ну, плюс ожидания Маши также как-то подключились ко мне. Я тоже заказал эту книжку, и мы сразу же, практически как только она вышла, начали ее читать. Вот эти, конечно, пафосные штучки, написанные на обложке и на первой сторонке, и на четвертой, с отзывами, блёрбами, так сказать, они, ну, как-то настраивают на то, что это будет что-то вау, прям такое, знаете. Ну, на каждую книжку можно посмотреть, увидеть эти всякие отзывы, эти хвалебные какие-то слоганы, повестись на это и разочароваться, да. Но вот мы все равно ожидали чего-то такого, что нас всколыхнет, что мы будем читать не отрываясь и прям наслаждаться этим чтением, как обычно мы делаем с фэнтези. Точнее, фэнтези делает с нами, если это фэнтези хорошее. Вот, ну, Маша по классике сейчас вам расскажет, о чем эта история.
Да, в чем здесь замес? Мы находимся в фэнтезийном мире, в котором есть континент Эйфирия. Один из известных континентов в этом мире. Видимо, мир будет расширяться, и континентов, возможно, будет больше, а может быть и не будет. Кто знает. На этом континенте не все спокойно. Когда-то несколько народов жили в дружбе, как начинался Аватар. Эльфы, гномы, люди и великаны существовали более-менее мирно. А потом кто-то решил, что должен властвовать больше, чем обычные все остальные, и мир не то чтобы прям раскололся, но на эфире появилось несколько разных государств. Одно из которых — это Ларийская империя, она же Лория, где сидит некое темное зло, мечтает о корыстных целях, держит все в диктатуре, и вообще у них противостояние со всеми остальными. В то время как второе государство, оно более мирное, это Ильянара, и это преимущественно государство людей. Мы там же и оказываемся на момент книги, знакомимся с главным героем Кейлином, который живет в маленькой деревушке Прогалины, как раз в этой самой Ильянаре. Он мало видел чего в своей жизни, он несколько раз с отцом выезжал в окрестные маленькие города продавать что-нибудь, что у них там есть, потому что его отец кузнец, он изготавливает оружие, доспехи, видимо, еще что-то по хозяйству, и они это продают. И с самого начала, как только мы начинаем читать, мы окунаемся вот в эту размеренную, провинциальную, я бы даже сказала, условно-средневековую фэнтезийную жизнь. Uh-huh. Знакомимся с друзьями Кейлина, с которыми он проводит время, узнаем о том, что в принципе он делает в этом мире, узнаем о том, что магия когда-то была в этом мире, но ее так мало, узнаем о том, что все эти сверхъестественные существа, которые мы перечислили в начале, тоже когда-то вот дружно жили вместе, населяли этот континент, но их тоже как-то мало, они где-то прячутся, они не контактируют друг с другом уже практически, только один эльф, а сказитель почему-то регулярно приезжает в их крошечную деревеньку, и он вот единственный эльф, которого главный герой вообще когда-либо видел. Потихоньку, вот так изучая эту его размеренную рутину в прогалине, в деревне, мы подкатываемся к сюжету и к интересным событиям. Начинается все, наверное, с испытания, которое проходят все юноши в их деревне после достижения 20 лет, когда они якобы должны вот стать мужчинами, доказав, что они способны выживать самостоятельно, работать в команде и знают, чем опасен дикий лес, и они туда, собственно, отправляются, чтобы пережить там 3 дня, питаясь только тем, чем они найдут сами, охотясь, и выиграет это испытание тот, кто принесет самую большую добычу в деревню. Вот, с этого, можно сказать, история и начинается.
Карта у нас очень большая. Вот Маша сказала, что, возможно, нам покажут какие-то другие земли потом в последующих книгах, потому что мы знаем, что это цикл, естественно. Как же может быть по-другому фэнтези? У нас там еще есть каких-то, мне кажется, 4 континента, вот, которые по краям карты расположены, и они периодически упоминаются. в книге. Плюс сама карта вот этой эферии, она тоже гигантская. Я даже не знаю, покроем когда-нибудь в дальнейших книгах вот этот вот весь объем, расскажет ли автор вот подробно, что где происходит. Или это просто так сделано для того, чтобы, ну, почувствовать атмосферу вот этого большого мира. Действительно, Маша рассказала завязку. Это буквально 100 первых страниц плюс-минус. Ну, потому что то, чем закончится там испытание, это уже потом будет. И можно сказать, что вся эта книжка — это, как обычно бывает в фэнтези, один большой пролог. Точнее, даже не то, что большой, он крошечный, потому что обычно книги фэнтезийного жанра, так скажем, они такие объемистые, подробные. Тут у нас просто 400 страниц пролога, по сути, потому что мы только знакомимся с персонажами, потому что он будет не один, так как у Келлина есть еще двое друзей, с которыми, собственно, мы продолжим весь этот путь, который есть. И в течение где-то половины книги, а то и там 300 страниц, у нас даже не было толком какой-то вот именно завязки какого-то конфликта, кроме вот этого короля, который правит, и он как бы очень плохой король, потому что он, по сути, перевернул весь этот мир и подмял его под себя. Вот, из-за этого много народов пострадало, из-за этого много народов, можно сказать, оказались ущемлены и вообще живут в не самых лучших условиях и прячутся при этом. Ну, кроме людей, наверное. Вот, это касается и магов, и эльфов, и так далее. Весь, по сути, замес у нас начинается где-то ближе к концу книжки, и потом, естественно, нам нужно читать продолжение, как обычно. Вроде как написано сейчас 3 книги, 4-я должна выйти. Фанзон вроде как собирается издавать 3 книжки пока что, потому что они у нас написаны в книге. Что интересно, цикл называется «Связанные и сломленные». Мне очень интересно это название, потому что я не очень могу понять, с кем это. Кто связан и кто сломлен. Это имеется в виду 3 друга, которые у нас здесь на первом плане. Или это кто-то другой, или в целом это какая-то, не знаю, фраза, метафора типа этого мира. Кто его знает?
Ну, в книге есть такие понятия, как связанные и сломленные, поэтому, мне кажется, отсылка в первую очередь к этому. Мы не будем раскрывать, что оно значит, потому что оно зависит от некоторых там сюжетных деталей. Но, в принципе, если говорить о вот таких фэнтезийных составляющих, которых здесь есть, просто чтобы вы понимали, о чем книга, помимо того, что мы перечислили классические более-менее расы, которые встречаются в фэнтези, это люди, эльфы, гномы, великаны, это еще драконы, это магия, которая, в принципе, получила здесь такую, наверное, не самую обычную трактовку, она здесь более-менее интересно как-то раскрывается, но раскрывается не прям так подробно, как мне бы хотелось. Это уже, наверное, в раздел впечатлений надо будет перенести. Mm-hmm. Магия здесь состоит из нескольких стихий, в зависимости от того, что нужно колдующему, он должен потянуть за так называемые нити в его искре, и эти нити как раз являются разными стихиями. И переплетая их по-разному, например, там огонь с воздухом, он может получить свет. Или вытягивая там из земли воду, он может заставить ее замерзнуть, потому что какие-то там реакции, в общем, взаимодействуют. Интересно, как это работает. Мне также понравилось, что с помощью этой магии колдующий может призвать оружие, которое у каждого принимает свою форму.
Угу.
У кого-то это там какой-то красный молот огненный, у кого-то это клинок из чего-то другого. В общем, якобы это, по идее, должно быть связано со стихией человека и с тем, какой он, в принципе, человек. А мне такие штуки всегда нравятся, когда какая-нибудь магия зависит от того, какой персонаж, или какой-нибудь дар, который он тоже получает, зависит от того, какой этот персонаж. Это всегда для меня прикольно. Здесь также есть вот эти конфликты между расами, которые мы также описали. Ну и, конечно, дорожная история. Без нее никуда, потому что если ты пишешь фэнтези и вписываешь туда огромный мир или хотя бы претензию на огромный мир большим количеством названий, ну, без дорожной истории никуда, потому что тебе надо хотя бы часть этого мира показать, чтобы оно, ну, было ради чего, собственно, все. Мы действительно побывали за время истории в нескольких местах, в нескольких даже интересных местах, необычных, но, опять-таки, далеко не всю карту посмотрели, и мне хочется верить, что раз вторая часть будет в 2 раза больше первой, потому что, ну, 420 страниц в книге фэнтези с не самым маленьким шрифтом, это, если честно, очень мало.
Угу.
И я соглашусь с Игорем, что это действительно пролог, скорее, такой. Фэнтези, в принципе, просто понять, пощупать, какая завязка у этой истории, и понять, хочется ли тебе читать ее дальше или нет.
Если переходить к впечатлениям, то, естественно, нас встречает первая страница книжки. Сначала пролог, потом глава. Какие были самые первые впечатления? Пролог я вообще практически не понял. Я вообще не понял, что там происходит. Вообще не понял, что там за герои, потому что, ну, как бы пролог, как обычно, это какая-то загадка, которая раскроется потом когда-нибудь. Спойлер, в этой книге пролог еще не раскрылся. В полной мере имеется в виду. И потом нас встречает первая глава, и мы уже вот прям находимся с нашим главным героем рядом вместе. И тоже нас автор так немножко заваливает разными и именами, и названиями, и мироустройством. На протяжении всей книги, в принципе, мы будем плюс-минус что-то о мире этом узнавать. Особенно, когда в какой-то момент, когда они сидели в трактире, пришел тот самый эльф. Я вообще не ожидал его сразу увидеть, я думал, это случится чуть позже. И то, что он вообще эльф, и то, что они там не удивляются ему, допустим, это было интересно. И он начинает рассказывать то, как вообще установился тот мир, который есть сейчас. Потому что у нас сейчас в этом мире то время, которое называется после истребления. Что такое истребление? Вот он и рассказывает. Потому что у нас 3000-й год какой-то. И что происходило до? Конечно, сразу утрамбовать какую-то информацию было сложно. Я не могу сказать, что я, допустим, с этим справился на все 100%. По поводу первых, наверное, 100 страниц, мне они очень понравились. Я знаю, что у нас с Машей разнятся немножко мнения, но мне они очень понравились тем, что они были максимально уютными. Они напоминали как раз таки первые мгновения, которые происходили там во «Властелине колец», то, что это какая-то такая уютная история, все тепло, все солнечно, красиво, все замечательно, все друг с другом дружат, там развлекаются, ходят выпить в бар, потом идут на это испытание, потом заканчивается это испытание и там те события, которые дальше идут. То есть это все как-то было по-уютному, по-доброму, но я не могу сказать, что я почувствовал в этом, ну, фэнтези, потому что, когда мы начинаем читать какой-либо из циклов, мы не часто видим вообще сразу весь этот мир в полном обличии, ну, фэнтезийный какой-то. То есть авторы редко, когда сразу вас кидают в омут с головой, бросают вас просто с корабля на бал, и вы такие оказываетесь на какой-нибудь магической битве, летающей на драконах. Такое случается редко, и поэтому я, в принципе, не очень сильно удивился, что, ну, вот как такового фэнтези первые 100 страниц не было. Но продираться, конечно, через какие-то новые названия, кучу имен, потому что главный герой там может идти по улице и называть кучу имен, кто что делает, где чья семья, кто чей родственник, и ты такой, так, хорошо, конечно, можете дальше продолжать. Потом я вспомнил, что у нас есть глоссарий в конце книги, и там прописаны все персонажи. Я думаю, так, запоминать не надо, если что, если кого-то я не вспомню, я там подсмотрю. Но все равно это как-то немножко, ну, странновато. Но мне было уютно, мне очень понравилось, мне понравилось это испытание особенно. Почему-то как-то вот даже мне захотелось в какой-то момент его перечитать. Главные герои как-то интересно провели свое время в этом лесу, хоть и не без подгораний некоторых, потому что и была сцена, которая немножко так это всколыхнула меня и немного даже, ну, подвыбесила. Но не буду говорить, какая.
Наверное, это реально самый первый выпуск, в котором по совместным чтениям у нас разнятся мнения, потому что...
Ну, не сильно.
Не сильно, но... Настолько, чтобы, ну, по сравнению с предыдущими, можно сказать, что уже пошло отличие. Потому что я считаю, что если вы не очень прям сильно любите, может быть, фэнтези, или вы не очень настроены читать именно эту книгу, или у вас какое-то, в общем, иное настроение, вас эти первые 100 страниц не зацепят. А мне очень показалось странным выбирать именно такие 100 страниц, потому что, ну, всем известно, что читателя надо как-то сразу подключать к истории, сразу завладевать его вниманием, сразу цеплять его на всевозможные крючки и так далее. Конечно, мы не всегда это поощряем, потому что это может вылиться в искусственные вот эти ситуации, как вот в сериалах каких-нибудь долго растянутых бывает с миллионом серий, где будут искусственные какие-то драмы происходить, непонятные события и все прочее. Я люблю уютные фрагменты. Я согласна, что начало напоминало «Властелин колец», и в принципе очень много что в этой истории напоминает «Властелин колец», и неспроста. Об этом, наверное, еще чуть позже поговорим. Дело просто в том, что мы, еще не зная толком главного героя, уже проживаем с ним просто обычную рутину в деревне. Ничего не происходит. Реально, вообще ничего. Мы познакомились с его друзьями, с его семьей, узнали там, кем работает его отец, узнали, что у него там скорое испытание, немножко узнали о его семье, да, но в принципе мы ничего особо не делали. А потом приехал этот эльф, рассказал нам историю, ну, не сотворения мира, но вот того самого истребления, от которого идет летоисчисление, скажем так. Мы тоже чуть-чуть узнали, но это все настолько как-то вот такими крупицами подавалось, что у меня в целом было ощущение, что первые 100 страниц я как-то, ну, провела относительно бестолково, условно, и я не очень поняла, зачем автор написал их именно такими. Мне, наверное, кажется, что для вот обычного читателя было бы лучше, если бы он начал там накануне испытания, условно, все это случилось за один день, а не растянулось на 2 недели подготовки. Было бы вот это какое-то волнение перед испытанием, и мы уже такие сразу заинтригованы, что же там будет, попали в следующую главу, где это испытание было. То есть, чтобы было динамичнее, короче. Я к этому веду, потому что первые 100 страниц, они на самом деле очень часто решающие. Не всем хватает 50, например, чтобы понять, его книга или нет. В случае Е, если люди действительно начали уже бросать книги, в принципе, понимают, что им надо подходить осознаннее к чтению, читать то, что им только будет нравиться, то, что их будет увлекать. Вот эти 100 страниц, мне кажется, опять-таки, это мое мнение, они не увлекают в той степени, в которой сейчас принято, чтобы книги увлекали. Мне было, на мой взгляд, не единого какого-то вот такого моментика, чтобы зацепиться и сказать, блин, я так хочу читать, что еще одну и спать. Вот этого не было абсолютно. Наверное, вот с этого начались мои какие-то первые вот противоречия с этой книгой. Я понимаю, что со мной сыграли злую шутку мои завышенные ожидания, потому что я очень хотела читать фэнтези про драконов с такой обложкой, с таким бэкграундом, что это действительно понравится поклонникам более классических фэнтезийных историй. А я ждала, что это будет действительно не вот тот фэнтезийный Young Adult, который нам активно продают, что это будет вот возвращение некое к истокам таким, к чему-то серьезному. Я такое стараюсь сейчас покупать, но даже для меня как-то первые 100 страниц вышли прям неинтересненькими, если честно. Мне хотелось бы, чтобы мы больше узнали о герое хотя бы, чтобы мы больше, в принципе, начали узнавать, чтобы нам было интересно. Пока это выглядело очень так стерильненько.
У меня вообще не было никаких ожиданий, я просто взял за компанию эту книжку, потому что она мне понравилась обложкой, ну и плюс просто я люблю фэнтези в целом. У меня как вот пошли с ней отношения, в принципе, нормально, ну то есть мне понравился тот уют, то, что там вот было в первых 100 страницах, и в целом, если вам не понравились первые 100 страниц, скорее всего, вам не понравится и дальше, потому что книга в таком ключе, в таком стиле, и написано дальше, то есть вообще ничего особо там не меняется. То есть у нас там толком и завязки нет, ее не было очень долго, да ее до сих пор как будто бы нет, потому что мы не понимаем, к чему мы идем. Это, ну, возможно, можно отнести к минусам, потому что ты читаешь, и ты думаешь, а что дальше будет происходить. Момент, который мне не очень уже понравился, это была именно, ну, такая вот тоже подзавязка немножко истории, то почему дальше пошло действие. Мне она показалась немножко какой-то искусственной. Она там произойдет на какой там странице? Ну, после 100, в общем. Где-то в том, 150, может быть, 150-200, в общем, где-то так. И то, как это все произошло, мне хотелось бы, чтобы автор все-таки ответил на вопросы, которые у меня есть, и я надеюсь, что это все не просто так было, что он действительно это продумал, и там будет крючок потом, ну, то есть это крючок такой, который автор потом развяжет в дальнейшем. Хотя надо было, если что, развязать его, если он действительно есть, именно в этой книге. Но этого не случилось, так что вот это вот, как это движение, это, знаете, это когда там человек, какой-то герой совершает, ему нужно совершить поступок, чтобы двинулся сюжет. Вот тут примерно то же самое. То есть как будто бы, ну, не так это, естественно, произошло, как мне бы хотелось, наверное. То есть этот момент меня уже смутил, и вся история, в принципе, дальше после этого момента и пошла. Все те события, которые, видимо, задумал автор для этой книги, они вот стали развиваться только после вот этого ключевого момента, но он произошел действительно, ну, довольно-таки поздно. То есть практически половину книги мы уже прочитали, и у нас только появилась не то чтобы даже завязка, а просто дальнейшее развитие событий. Вот оно будет идти в этом ключе. А то есть какой-то глобальной именно завязки, она произошла, ну, относительно произошла ближе к концу. Хотя мы же знаем, что у нас там есть вот этот вот враг, грубо говоря, но понятное дело, что с главными героями мы вообще с этим врагом никаким образом не сможем совладать. Хочется немножко поговорить про персонажей. Тут вот это сравнение, конечно, с Леголасом и Джоном Сноу. Это я Джона Сноу, если что, не знаю. Я не смотрел «Игру престолов», только там пару серий. Дальше у меня какой-то вот порог хождения, видимо, у этого сериала для меня лично какой-то прям серьезный. То есть мне надо сезон, наверное, посмотреть. Но я собираюсь, если что. Хотя меня отзывы на последние сезоны, они немножко это пугают. Это сравнение очень странное, потому что Кейлин вот сейчас это вообще не тот персонаж, которого вы запомните. Как Леголас и Джона Сноу, собственно. Понятно, что у них есть образы уже запоминающиеся, ну, я имею в виду в плане экранизации, но все равно Кейлин, он такой, он ребенок прям, ну, то есть это практически Young Adult, как будто бы, потому что Кейлин, он реально ребенок, он вообще узнает, так смотрит на этот мир вообще открытыми глазами, даже порой разговаривает с какими-то заиканиями, потому что он даже не знает, что сказать, насколько он сильно впечатлен от какого-то происходящего действия. Ну, в общем, то же самое и касается его друга Дана и второго его друга Риста. То есть они, ну, чем-то отличаются, потому что Кейлин, он Ну, честно говоря, Келлина описать вообще не могу. Дана я могу описать так, как он много шутил, много прикалывался, и вообще он такой балагур, как Маша его назвала, действительно так и есть. А Рис, он какой-то такой спокойный, будто бы замкнутый в себе, но при этом в некоторых моментах он, ну, какой-то странноватый, какой-то потерянный, так же, как и Кейлин, как будто. Короче, характеры, ну, вообще понять было сложно. Но несмотря на эти минусы, читалось, ну, как минусы, эти моменты, читалась у меня книга довольно легко. Не было, конечно, вот этого... желание там перелистывать каждую страницу, заканчивая главу, начинать новую, потому что там какой-то интересный момент, то, что что-то меня зацепило, такого действительно не было. Все медленно, размеренно шло. Мне показалось, ну, у меня было впечатление, что это по-стандартному как будто бы написанное фэнтези. То есть ему хотелось, автору, написать что-то такое медленное. Но знаете, у Робин Хоп медленное — это проработка вот конкретных персонажей, характеров, ну, какой-то психологии, потому что она в первую очередь как будто психолог, знаете, в плане своих книг. Но здесь я рассказывал про некоторые книжки, что есть... вот эта вот растянутость какая-то, но при этом в этой растянутости пустота. То есть она не раскрывает никаким образом ничего. Но мне эта растянутость здесь понравилась. Я спокойно и с интересом, в принципе, читал эту книжку без каких-либо таких скачек. Знаете, это просто ровная вот такая вот полоса впечатлений. Единственный момент, когда это случилось, это появление одного ключевого персонажа.
Если говорить о моих уже личных впечатлениях от книги, то я прям сильно колебалась между тем, какую оценку ей ставить или нет, потому что я не могу сказать, что мне понравилось, но мне настолько обидно за то ожидание, которое я испытывала, пока ждала эту книгу, собственно, и настолько мне все еще хочется верить в автора и в ту рекламу, которую ему написали, что, наверное, я в чем-то даже завысила итоговые баллы, которые выставила. Но расскажу сейчас подробнее. Меня с самого начала не покидало ощущение, что я читаю, ну, не фанфик, конечно же, но первый текст автора, который прочел один-единственный какой-нибудь условный «Властелин колец» и решил, что, блин, я хочу так же. Вообще ни капельки не осуждаю, потому что я именно с этими мыслями каждый раз иду в текст, что, блин, я хочу так же, как «Властелин колец». А первая история, оказавшая как бы такое огромное влияние именно на вот человека конкретного, ничего с этим не сделаешь. А как ровно и с «Гарри Поттером», и с еще какими-то другими историями, которые мы читаем впервые, которые оставляют нас сильные впечатления, и мы потом долго-долго на них условно равняемся и все время хотим так же. Хотим того же погружения в атмосферу, хотим того же погружения в мир, хотим такого же эпика, такой же классной магии. Вот это вот все. Вообще реально не осуждаю ни разу, наоборот, прекрасно понимаю. Но, скажем так, очень чувствуется, что это я вот... Конечно, свечку не держала, но у меня всю книгу не покидало ощущение, что это первый текст автора, который он, не сказать, что прям сильно редактировал или переписывал, несмотря на то, что он писал, что у него были и бета-ридеры, и что некоторые там как-то жестко ему даже всю правду говорили, чтобы он исправлялся, и он пообещал даже исправляться. Молодец, спасибо. Но обещать, опять-таки, не значит жениться, поэтому, не знаю, посмотрим, что будет во второй книге. Собственно, почему меня это ощущение не покидало? Во-первых, потому что история, какой бы она ни казалась фэнтезийной, она пустая на самом деле, потому что тот вот мир, который нарисовали на карте, достаточно придумать название, чтобы он у вас был, в самой истории очень много чего не фигурирует. Даже то же самое пресловутое разделение персонажей на людей, эльфов, гномов, ледяных великанов практически никак не отразилось в истории. Если про ледяных великанов, в принципе, про великанов, я извиняюсь, что я их так назвала, просто они йотнеры там называются, у меня, естественно, йотнеры ассоциируются только с йотунами из Йотунхейма в скандинавской мифологии, поэтому я путаю. Собственно, про них нам рассказали немного больше, чем про остальных, наверное, но если вы спросите меня, чем отличаются эльфы от гномов, я скажу только, что гномы, ну, типа, живут под землей и не способны к магии, и все, больше я ничего не скажу.
И то, что они гномы.
И то, что, ну да, они так называются. Чем эльфы отличаются от людей, я вам тоже не скажу. Понятно, все знают, что у них острые уши, в принципе, все, пожалуй.
И живут пока. Они больше, получается.
Ну, типа, да. Ну и все. Реально. Но мы все это знали не из этой книги, а мы знали это, ну, просто потому, что по дефолту так принято уже. То есть автор не посчитал нужным рассказывать про расы, которые вел, не посчитал нужным их там, ну, может быть, не изменить, но как-то принести что-то свое в это. По поводу истории, вот это первые 100 страниц, которые, опять-таки, мы упоминали уже, они не особо ничем действительно не наполнены. Мы узнаем очень мало за них. Несмотря даже на то, что мы узнаем очень мало, мы могли бы, казалось бы, почувствовать больше атмосферу мира, атмосферу места и так далее. Мне все время не хватает в этой книге каких-то деталей, которые придали бы, ну, какую-то характеристику этой истории все-таки. Мы можем бесконечно там шутить, что у Робин Хоп ничего в книгах не происходит, но за это время вы настолько погрузитесь в мир, будете явно представлять там каждый уголок этого замка в «Ученике убийцы», реально вы будете прям представлять полностью эту картину. А в «Живых кораблях» вы сильно познакомитесь с тем, как все устроено на корабле, вы прекрасно будете отличать персонажей друг от друга, потому что вы тоже их хорошо узнаете. И не только внешне, вы по речи будете понимать, кто перед вами находится. Здесь же все, повторюсь, условно стерильно, потому что, просто желая вот как бы воплотить свой первый опыт, автор не особо наделял героев какими-то заметными характеристиками. У многих одинаковая речь. Я еще заметила, что он любит использовать вот эти слова-связки между предложениями. У него постоянно персонажи говорят «впрочем», «хотя», вот это вот все, это, ну, попытка автора просто как будто бы сгладить письменную речь, но она не нужна. Зачем? Реально у него все персонажи именно так и говорят. Что злодеи, что какие-нибудь там персонажи-дурачки, которые могут только веселиться, что главный герой, который якобы такой весь там из себя ответственный какой-то. Все говорят... одинаково, за исключением каких-то присказок, которые он мог вставить вот как, типа, опять-таки, характеристика того, что принято говорить, когда здороваешься с одним народом, когда здороваешься с другим народом, вот это все, это он хотя бы придумал, как бы, ладно. Но в остальном очень много всего одинаково. Мы путешествуем из прогалины в другой город, нам, допустим, опишут, какого цвета там дома, но мы все равно не поймем, чем они особо друг от друга отличаются. Мы пойдем в другой город, который вообще один из там самых невероятных городов в этом континенте, потому что это единственный город, который не сдается уже 400 лет вот той самой злой стране, которая хочет его подчинить. Это город-крепость, у нее там свой собственный король. Нам этот город не описывается, потому что, ну, мы ничего про него не знаем, кроме того, что он окружен стенами. И вот так очень во многом. Мы много чего не видим. Мне не хватает каких-то, повторюсь, эпитетов, мне не хватает каких-то метафор в этой истории, мне не хватает ярких деталей, за которые можно зацепиться. Так реально не только в аспектах пейзажей или описаний каких-то, но и в аспектах характеров героя. Главный герой — супер безликий персонаж, если что. Я не знаю, как его можно было сравнивать с Джоном Сноу и с Леголасом. Будем честны, конечно, Леголас в книге не то чтобы раскрывается, потому что он второстепенный персонаж в книге, если что, супер второстепенный персонаж. Но все равно Кейлин — главный герой, от которого будет идти основное повествование, и у многих главных героев есть такая несчастная судьба. Авторы им обычно не пишут какие-то суперинтересные черты характера, потому что они проводники нас в мир фэнтези, и все остальное за пределами этого героя должно быть нам интересно. Он сам, условно, не может быть каким-то выдающимся. Фродо «Властелин колец» не сказать, что супер невероятный человек, супер интересный. Гарри Поттер не сказать, что тоже какой-то выдающийся человек, но у них есть все равно несколько качеств, которые нас привлекают и благодаря чему мы им сочувствуем. Они добрые, они смелые, они переживают за свою семью, за своих друзей, они готовы жертвовать чем-то ради достижения там цели. Про Кейлина я не могу сказать ничего, кроме того, что вначале он почему-то очень сильно нарочито скромный, стесняющийся и такой весь из себя робкий, хотя он, я бы не сказала, что так себя ведет и так выглядит, чтобы вести себя робко. То есть какой-то диссонанс небольшой есть. При этом все остальные персонажи, я тоже не могу сильно сказать про их характер, кроме, ну, одного друга, собственно, Кейлина, который получил роль такого весельчака, и поэтому он говорит чаще других, и поэтому за его репликами как какая-то бравада небольшая все-таки стоит. Все остальные для меня, ну прям искренне скажу, относительно безликие. Не хочется говорить слово «картон», потому что мы под картонками всегда понимаем штампы, какие-то затертые образы, которые используются постоянно всеми и вся. Здесь просто, на мой взгляд, автор не посчитал нужным настолько делать глубокой многоградной истории. Даже не то, что не посчитал нужным, а мне кажется, он просто еще не умеет. Я писала когда-то первый черновик фэнтези, я знаю, о чем говорю. Моя история выглядит, вот, на мой взгляд, абсолютно так же. Она такая же неглубокая, она такая же вот придуманная поверхностно, она такая же лишенная ярких каких-то характеристик, которые бы сами рассказывали про этот мир, а не ты вынужден был сидеть и их где-то отчаянно выискивать. Эта книга для меня выглядит как первый фэнтезийный черновик романа, который публиковать бы не стоило, потому что это действительно первый опыт как бы пера твоего. Но как бы его издали, я опять-таки говорила и говорю, почему я в принципе понимаю, почему такие вещи хотят издавать, потому что когда авторы прикипают к каким-то историям, и когда они начинают после написания первого черновика развивать их дальше, дальше, дальше и пишут только про них, ну как бы очень тяжело публиковать что-то еще, когда ты пишешь только эту историю. И может быть вторая часть намного выше первой на голову, может быть она прям сильно круче, сильно продуманнее, сильно глубже, мы не знаем, но первая вот прям для меня, ну, не оставила ощущения посредственности, но оставила ощущение, что я, например, сижу на каком-то вот литературном конкурсе, ко мне подходит там 17-летний паренек и говорит, я там написал свою первую историю, пожалуйста, прочитайте. Она даже меньше, чем там стандартный 12-авторско-листовой роман, условно. Она прям небольшая. И вот я не думала, что я когда-либо это скажу, но «Эрагон» был написан даже намного вот увлекательнее, атмосфернее, потому что там графомания этой пруд-пруди, но эта графомания создана вот как раз для того, чтобы вы лучше узнали историю, чтобы вы узнали мир, чтобы вы как-то поняли главного героя, его характер, то, к чему он стремится, к чему стремятся все остальные. Здесь очень много говорилось исключительно на словах. Многие причинно-следственные связи просто нам рассказаны автором. И если вы начнете задумываться о том, работают они или нет, вы поймете, что кроме слов автора ничего-то, ну, эти два события друг с другом и не держат. А это вот, ну, прям грустно уже.
Мы, конечно, не знаем, что писал до этого автор, писал ли он что-то еще, потому что на Goodreads стоит только этот цикл и только вот в 2021 году вышедшая вот эта книга. Можем только судить, что, скорее всего, это дебют. Мы не знаем, сколько он писал до этого, может быть, у него там куча фанфиков написано, знаешь, по «Властелину колец» там где-нибудь еще, по какой-нибудь вселенной. И Маша еще забыла сказать, что эта книга также, ну, помимо того, что вот вселенная, которую мы уже назвали, есть еще одна, это игры, это Dragon Age. Мне это тоже история напомнила немножко, потому что я чуть-чуть посмотрел кое-что по Dragon Age. Маша играла вообще очень много и долго, и не в одну игру. Поэтому я думаю, что автор действительно так скомпоновал все вот эти вот идеи, которые ему понравились, все вот эти миры, и сделал свою книжку. Плохо это или хорошо, мы не знаем, но как есть.
Я, кстати, видела даже, ну вот, названия и имена, которые как будто бы брались что из «Властелина колец», что из «Dragon Age». Ну, совпадения очень странные, что их так много. Понятно, что ничего нового уже не придумаешь, но некоторые моменты прям там поменяли как будто бы одну букву, и все.
Ну, про это, я думаю, много и долго можно говорить. То есть это, возможно, либо наши догадки, либо что-то еще. А может быть и не догадки, может, действительно так и есть. Особенно мне понравилось, как великан называл главного героя невысокликом. Но это было, во-первых, очень мило, а во-вторых, очень смешно. И когда я это увидел, у меня сразу растянулась улыбка. И это, естественно, напоминает, ну, сразу напомнило практически «Властелина колец». Ну, тоже, да, то есть автор явно использовал какие-то такие детальки, которые ему понравились, он добавил в свою книгу. Опять же, хорошо это или плохо, если этого много, как это можно оценивать? Не знаю, поскольку это первая книжка, я бы не сказал, что она прям очень маленькая, ну, она для фэнтези, конечно, маленькая, но она такого довольно стандартного размера, а вот вторая часть, она уже намного больше. Вторая часть больше в два раза, и в оригинале где-то около 900 страниц, в третьей вообще 1000, несмотря на то, что мне книга понравилась. Я поставил оценку 3,5. У нас с Машей одинаковые оценки, но я думаю, по настроению эти оценки разные немножко. У меня есть вопрос, зачем мне идти во вторую часть, потому что тот финал, который там был, я бы не сказал, что тут есть такой крючок, за который я могу зацепиться, который мне будет интересен, и я буду переживать, что же там дальше случится с героями. Потому что, ну, по сути, я знаю то, что в третьей книге, в аннотации, также есть Кейлин. То есть, почему я должен за него переживать? Действительно ли мне надо это делать? То есть, мне понравились какие-то детальки, мне, в принципе, понравилось, как это было написано. Наверное, потому что я все-таки понимаю, что, скорее всего, это не совсем то эпическое фэнтези, то хай-фэнтези, типа высокое фэнтези, это больше похоже действительно на Янка Дал. И я воспринимал, мне кажется, это тоже как Янка Дал. То есть у нас Янка Дал сплошь и рядом. Книжки просто с плоскими мирами, с никакущими персонажами, да толком даже уже и конфликтов-то нет нормальных. Поэтому у меня какой-то такой случился диссонанс. Я вроде читаю фэнтези, а вроде я читаю и Янка Дал. Если я читаю Янка Дал, то, ну, блин, я уже смирился с тем, что вот такое вот оно. И поэтому я сомневаюсь, что я хочу читать 900 страниц, если оно же также будет написано. То есть, если также будет не хватать каких-то деталей, если это также будет растянуто, то есть, если автор... Тут это проба пера, можно так сказать, была, а во второй части он так как распишется, как будет там по 200 страниц писать нам какую-нибудь одну ситуацию, описывать ее с разных сторон по 500 тысяч лет, а при этом это будет такой, ну, простоватый текст довольно-таки, то я, наверное, не хотел бы. То есть с этой книжкой 400 страниц, в принципе, я неплохо, ну, даже, можно сказать, морально отдохнул, потому что она была такая уютная и простенькая, да, и плюс были там какие-то милые детали, плюс интересные какие-то детали из мира. Да, оно не объемное вообще абсолютно, и поэтому, ну, у меня нету крючка на чтение второй части, хотя я думаю, что когда она выйдет, возможно, мы с Машей все-таки ее прочитаем, потому что Маша вроде планирует. Я пока что не знаю, планировать мне или нет.
Я пока тоже не знаю, я знаю, что я могла бы дать шанс второй части, но если она окажется вот прям такой же, то я бы, ну, наверное, уже не стала третью покупать, потому что, ну, типа посредственных историй как бы относительно хватает, и не хочется идти за вторичным чем-то. У нас не так много сейчас времени, условно, не так много места на полках, чтобы тратить время не на самые лучшие книги, а на вот такие, на самые первые какие-то еще не проверенные опытом и временем произведения. Опять-таки, не хочу никого там обидеть или как-то унизить, просто по личным впечатлениям я скорее разочаровалась от этой истории, потому что я в самом деле надеялась, что я расскажу вам про классное фэнтези, то развею там у некоторых предубеждений за обложки или аннотации, что расскажу действительно про классную вот фэнтезийную новинку от издательства, которого я книги в последнее время очень активно покупаю. И, в принципе, мы с Игорем много чего такого читали, на мой взгляд, интересного, что могло бы зацепить потом кого-то вот из наших слушателей. Хочется, конечно, стараться рассказывать про хорошие книги, которые, может быть, с виду не кажутся хорошими, но ты читаешь, и там какой-то вот неограненный бриллиант. Хочется находить таких бриллиантов больше, а не сидеть в угольках, зато в большом количестве этих угольков. Поэтому от меня, вот, наверное, оценка либо 3, либо 3,5, и я, честно, как я уже сказала, разочарована, но я постараюсь дать шанс второй части, потому что мне хочется, чтобы история обрела свой собственный голос, отошла вот от всех этих названий «Властелина колец», «Dragon Age», и чтобы автор не боялся, если уж он хочет графоманить так, чтобы мы тоже кайфанули от этой истории, чтобы нам тоже захотелось вместе с Кейлином приключаться, путешествовать, а не чтобы мы сидели и ждали, ну, когда уже там случится что-то, из-за чего станет интересно.
Действительно, хотелось бы какой-то оригинальности в сюжете, в тексте. Понятно, что, допустим, как «Эрагон» был написан, он был написан, ну вот от души просто, вот хотелось мальчику написать такую историю про драконов. Здесь, ну, автор уже не мальчик, во-первых. Ему уже, ну, я не знаю, лет, наверное, сколько, 40, может быть.
Ну, за 30 ну, то есть, ему точно, да.
Ну, за 30 точно, да. И то есть это уже не детское какое-то желание. Маша, она прочитала явно больше меня фэнтези, но я читал «Робин Хоп». Я могу читать тысячестраничные тома, если они написаны так, что тебя просто накрывает с головой. То, что ты веришь в этих персонажей, то, что ты проникаешь, и ты веришь, что они существуют, что этот мир существует. Здесь я просто прочитал, ну, такой Янка дал. Типа, ну, мне, я говорю, мне было, в принципе, нормально. Меня ничего не разочаровало, потому что я не очаровывался и, наверное, ничего не ждал. Хотя это, наверное, плохая позиция, потому что, так или иначе, из-за подобных отзывов авторы могут вообще ничего не делать, ну, как бы, могут не учиться вообще, а просто дальше писать, как они пишут. Надеюсь, вот если у него были ошибки, на которые указали его читатели, там, бета-ридеры, которые он уже не стал исправлять, он исправит во второй части. Возможно, если, когда она выйдет, у меня все еще сохранится хоть какой-то маломальский интерес к этой истории, я ее возьму. Но сейчас я вот прочитал ее, эту первую книжку, мне ее хватило. Если честно, я могу представить, что там будет дальше. Все мы по фэнтези знаем, какие могут быть дальнейшие развития событий в этой книге. То есть, если вы любитель фэнтези, вы прочитали очень много всего, эта книжка может вам показаться, ну, никакой, просто посредственной. Если вы вообще ничего из фэнтези не читали, или у вас, допустим, настроение подобное, то вам может книжка понравиться. Как бы тут такой вопрос, как и про любую книгу можно сказать, которая не хочется, конечно, обзывать, но то есть вторичный продукт, типа, когда вот много всего такого, и надо сделать еще похожее. Ну, вот что-то примерно такое получилось. Не хотелось бы, да, конечно, действительно записывать выпуски про книги, которые нам не понравились, но мы хотели порассуждать на тему того, насколько, опять же таки, нужно издавать свои первые какие-то работы. Поэтому, если вас что-то заинтересовало в этой книжке, то вы спокойно можете, естественно, ее читать. А если вы читали очень много фэнтези, можете попробовать начало хотя бы, да, и понять, ваше это или не ваше. Мне было уютно, приятно, но я понимаю, что это такая средненькая история. Ну, а Маша уже рассказала свое мнение. И не забывайте, что вы можете слушать нас еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока!
Пока!